Господь ведет своих избранников ему одному ведомыми путями. Почему крестьянский мальчик Василий Николаевич Муравьев, родившийся в селе Черемушки Ярославской губернии в 1865 году, стал угодником Божьим Серафимом, пламенеющим любовью к Богу и всему сущему? В детстве он был чистым и богобоязненным. Отец умер рано, и Вася, единственный мужчина в семье, взял на себя заботу о больной матери и сестре. Сердобольный односельчанин, работавший в одной из лавок Петербурга, позвал смышленого мальчика в столицу приставить к делу. Начав рассыльным в лавке, Василий уже к 17 годам стал старшим приказчиком. По существу, правой рукой хозяина. Люди мирские, не ведающие, что такое страх Божий, удивляются его стремительной карьере. Для живущих в духе ничего необычного в том нет. Ежесекундно поставляющие себя перед очами Божиими, как мог Василий делать что-либо плохо или нерадиво? Вскоре хозяин помог открыть ему собственное дело – торговлю пушниной внутри страны и за границей. Дела шли успешно, но душа в ожидании главного готовила себя к иному служению. Этот мир, лежащий во тьме греха, никогда не был дорог ему. Василий с молоду хотел уйти в монастырь. Однако схимник Александро-Невской лавры, к которому в детстве обратился мальчик, рассудил по-другому. Сначала пройди мирской путь с его скорбями и радостями, обрети семью, детей, потом, по взаимному согласию с супругой, разделишь с ней и монашеский подвиг. Василий так и поступил. Он женился на благочестивой девушке из своего села Ольге Ивановне Найденовой. У них родились сын Николай и дочь Ольга, которая вскоре умерла. Незадолго до революции он закрывает дело, а свое состояние переводит на нужды Александро-Невской лавры, Воскресенского Новодевичьего монастыря и благотворит многочисленным богодельным, приютам, домам презрения для обездоленных, оказывает щедрую помощь всем своим соработникам. А в Александро-Невской лавре он принимает монашество с именем Варнава, а позднее становится иеросхимонахом Серафимом в честь преподобного Серафима Саровского, которого почитал всю жизнь, и избирается духовником братии. Жена его также поступает в монастырь. Исполнились времена и сроки, заповеданные Господом. Батюшка никогда не щадил себя. На многочасовые исповеди к благодатному иеросхимонаху стекались толпы верующих. К отцу Серафиму в лавру стекались духовные чада, которых становилось все больше и больше, а после революции особенно. Великим утешением для верующих была в те годы лавра и ее старец. Тем временем тучи сгущались над лаврой. В 30-е годы все монашествующие были арестованы безбожной властью, большинство из них расстреляли, остальных отправили в лагеря. Большая часть братьев попала на Соловки. Вместе с другими иноками лавры прошел страдальческий путь и старец Серафим. но везде, и в лагерях, в тюрьмах, продолжал он свой подвиг духовника и старца, укрепляя немощных и слабых, ободряя и вселяя веру. В 1933 году старец возвратился из заключения и поселился в поселке под Ленинградом под названием Вырица. Все здоровье свое батюшка оставил в лагерях, его много били, сломали ребра. Едва оправившись от болезней, немощной физически он начал принимать всех нуждающихся в молитвенной помощи, в исцелении и в утешении. В Вырице стояла прекрасная деревянная двухэтажная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, воздвигнутая в память 300-летия дома Романовых. С этим храмом неразрывно связана судьба Серафима Вырицкого и многих близких ему людей. Здесь старец служил, а после своей кончины упокоился на маленьком кладбище возле церкви. Его молитва обладала неодолимой силой. Когда началась война, старец сказал: «Все дома в Вырице будут целы, никто не пострадает». Так и вышло. Молитва Вырицкого чудотворца отгоняла врагов видимых и невидимых. В начале оккупации одна женщина в слезах прибежала к отцу Серафиму: «Батюшка, немцы были в нашем доме, велели уходить». Последовал ответ: «Сиди спокойно, будем вместе и никуда не поедем». Через какое-то время немцы снова появились и уже угрожали оружием. Что делать? Узлы собраны, но батюшка тверд: «Оставайтесь». Больше немцы в доме не появлялись. Другой очевидец вспоминает, как воры, сунувшись ночью в дом праведника в поисках богатств, не нашли в нем входа. С горем пополам разбили окно в кухню, но попасть в келью старца Серафима так и не смогли. А келья находилась на первом этаже. Так воры и ушли ни с чем. Кто запечатал им глаза? Его молитва ощутимо и зримо меняла окружающий мир. Около дома, где жил отец Серафим, чувствовался необыкновенный аромат. Воздух был какой-то особенный, и это отмечали многие. От батюшки исходила благодать и наполняла собой пространство. Старец почти ничего не вкушал. Просфора, святая вода, морковочка. Родные уговаривали хоть немного увеличить дневной рацион, но батюшка, всегда чуткий и любящий к другим, к себе оставался неумолим. Сохранился в Вырице у дома, где жил старец, на Пильном проспекте, камень, на котором батюшка молился по примеру своего небесного покровителя Серафима Саровского. Во время войны батюшка, кроме строгих постов и непрестанной молитвы, принял на себя особый подвиг ради спасения России и ее народа от гибели. Тысячу ночей стоял он на камне и молился с воздетыми руками. Как старец выдерживал эти ночные бдения при его больных ногах, одному Богу известно. Он был очень слаб здоровьем, и только изредка приходил в Казанский храм и служил в пределе преподобного Серафима Саровского. С 45 года в храме служил отец Алексей Кибардин. Он был знаменит тем, что крестил царских детей и был их духовником. За это он пострадал, сидел и вышел. Это был очень духовный, мудрый пастырь, прямо как святой, молитвенник. Когда отец Серафим взял на себя особый подвиг поста, отец Алексей часто приходил к нему в дом и причащал его. Старец Серафим постоянно говорил, что немцы уйдут. «Они у нас гости, а долго в гостях не бывают. Надо домой уходить». Во время войны старец организовал как бы небольшой монастырь. Около 40 человек трудилось под его руководством, им выделили даже участок земли. Одна из чад батюшки пришла к нему за благословением на переезд из Вырицы. Муж очень настаивал. Когда сказала, что спросит у батюшки, муж возмутился. «Поехали! Что ты к нему все ходишь?» Но она пошла. Старец сказал: «Пусть едет, а ты оставайся». Муж уехал и пропал без вести. В войну пришла одна женщина с дочкой за благословением на отъезд перед эвакуацией. Старец задержал их, обнял ладонями голову девочки, долго держал ее так и молился, а потом сказал: «Вы спасены!» И благословил отъезд. Дальше было так. Поезд, которым они ехали, вышел из графика, и его задержали перед станцией. В то время немцы совершили налет на станцию, и составы, которые подошли раньше, сгорели, и почти все люди, находившиеся в них, погибли. А их поезд остался невредим. В 1944 году немцы угоняли работоспособных жителей Вырицы в Германию. Отец Серафим предсказал одной семье, что все члены вернутся и будут жить в большом городе. Так и случилось. Несмотря на то, что вся семья попала в концлагерь, они вернулись на родину и стали жить в Ленинграде. Пришла во время войны к отцу Серафиму заплаканная женщина. Получила извещение, что сын ее пропал без вести, не знает, как о нем молиться, о здравии или об упокоении. Старец сказал ей: «Немедленно поезжай на Новороссийск, только немедля, а то опоздаешь». Женщина прямо от старца поехала и успела на похороны сына. Он был военным моряком. Корабль затонул, весь экипаж погиб, а сына этой женщины вынесла к берегу. В тот день, когда она приехала, этого моряка, так и не опознав, собирались хоронить в братской могиле, так как никаких документов при нем не нашли. Вот мать и получила утешение, проводив свое чадо в последний путь. Ведь как важно для матери знать, где могила сына. Еще полыхала война, старец уже размышлял о мирной жизни, давал советы, как устраиваться, что делать после войны. Говорил о будущих преобразованиях в стране, о восстановлении храмов, монастырей, о возрождении святого православия. После войны отец Серафим принимал огромное количество людей. Он очень ослабел и редко уже вставал с постели, но поток приходящих не уменьшался. К нему шли жители Вырицы, ленинградцы, только что пережившие ужасы блокады. Люди несли к старцу свои горести, беды, вопросы, надежды, и всех он принимал, сколько бы народа ни приходило. Особенно много было спрашивающих о пропавших без вести родных. Старец прозревал судьбу человека и отвечал: «Молись, как за живого!» Или «Молись об упокоении!» Одной женщине на подобный вопрос батюшка ответил: «Не знаю, на каком паровике он приедет сейчас, вот уже на какой-то садится в Ленинграде». Как оказалось, ее сын в это время возвращался в Вырицу. Пришла к старцу духовная дочь и спросила о судьбе мужа, от которого не было никаких вестей. Батюшка ответил: «Жив твой Николушка и домой скоро придет, только очень уж у него головушка будет болеть». Точно так и было. Вернулся Николай с раной на голове. Старец благословлял своих духовных чад строить гостиницы, то есть дома для приезжающих к нему за советы и молитвой. Те, кто не имели ни копейки на стройку, после благословения у батюшки вдруг неожиданно получали все необходимое. И действительно, построили несколько домов. Старец направлял туда приезжих. После войны многим негде было жить. На комнаты была огромная очередь. Годами не могли люди устроиться жильем. Приходили к отцу Серафиму, со слезами просили о помощи. Многим помогал он силой своего благословения и молитвой. Благословит батюшка пришедших, приласкает, и вскоре люди получают жилье. Одна женщина вернулась в Ленинград с детьми после эвакуации, а комната ее занята. Стала судиться, жить негде, скиталась по квартирам. От переживаний заболела так, что с постели встать не могла. С сердцем совсем плохо. Все хотела к батюшке поехать, да сил не было. Просила знакомую спросить у батюшки, что делать. Старец передал: «Пусть судится, комната ее будет». И правда, вернули комнату после 7-го разбирательства в суде. Многие исцелялись по молитвам старца от тяжелых болезней. Когда кто-нибудь сильно болел, старец советовал принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Говорил, что сильнее лекарства нет, чем вода да масло освященное. Батюшка говорил: «Как часто мы болеем из-за того, что не молимся за трапезой, не призываем Божие благословение на пищу. А раньше все делали с молитвой на устах. Пахали – молились, сеяли – молились, собирали – молились. Сейчас мы не ведаем, какие люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь часто еда приготовлена с хульными словами, руганью, проклятиями. Поэтому обязательно нужно окроплять трапезу иорданской и крещенской водой. Она все освещает и можно, не смущаясь, вкушать то, что приготовлено. Все, что мы вкушаем, это жертва любви Божией к нам, людям. Через пищу вся природа и ангельский мир служат человеку. Поэтому перед трапезой нужно особенно усердно помолиться. Прежде всего мы призываем благословение Отца Небесного, читая молитву «Отче наш». А там, где Господь, там и Божия Матерь, там и ангелы. Поэтому поем: «Богородица Дева, радуйся, и тропарь ангельским силам, небесных воинств архистратизе». Недаром мы говорим: «Ангелы за трапезой». И воистину ангелы с нами за трапезой, когда мы с молитвой и благодарением вкушаем пищу. А там, где ангелы, там и все святые. Поэтому мы поем тропарь святителю Николаю, призывая вместе с ним благословение всех святых на нашу трапезу. Как-то в дождливую осеннюю пору пришла издалека женщина со слепой девочкой и, встав на колени перед старцем, умоляла исцелить ребенка. Батюшка помолился, взял маслице из горящей лампады, помазал глаза девочки и велел завязать их платком, строго указав, чтобы развязали только на следующий день вечером. Ребенок прозрел. Много исцелений и упреждений неприятностей произошло по молитвам старца. Благодарные люди вспоминают об этих чудесах до сих пор. Один фронтовик рассказывал, что во время войны уже на территории Германии он, будучи командиром батальона, занял со своими солдатами спиртовой завод. Там стояли цистерны со спиртом. Все думали: «Ну вот, теперь поживимся». А вдруг появился полковник и приказал комбату: «Приказываю вам немедленно расстрелять цистерны». Комбат не посмел ослушаться. Дал приказ, солдаты расстреляли цистерны из автоматов. Спирт полился отовсюду, все стояли в недоумении. Зачем они это сделали? Хотели обратиться к полковнику за объяснением, но полковник как сквозь землю провалился. Комбат подумал: наваждение. Потом выяснилось, что в цистернах был метиловый спирт. Тех, кто бы его выпил, ждала бы смерть. Когда комбат вернулся с фронта домой, то увидел у матери фотографию монаха, в котором узнал полковника, приказавшего расстрелять цистерны. На вопрос, кто это, мать ответила: «Это мой духовный отец. Он всю войну молился за тебя, чтобы ты вернулся домой». Во время войны одна из духовных дочерей старца, Пелагея, работала в столовой на раздаче супа. Она хотела уйти из столовой и пришла за благословением к отцу Серафиму. А он ответил: «Пока не уходи, за тебя люди молятся». Она не поняла этих слов, тогда батюшка разъяснил: «Когда ты тощему подливаешь добавки, он говорит: „Спасибо“, а это значит «Спаси Бог». А если в день трижды скажут тебе спасибо, это доходит до Богородицы. В 46-м году возвратился с фронта некто Алексей. Много он пережил. Разыскал жену, чудом пережившую блокаду, во время которой умерли их ребенок, родители, брат. Сколько скорбей сразу, а тут еще он никак не мог устроиться на работу. Поехали к старцу Серафиму. Он благословил обратиться Алексею в одну из организаций Ленинграда, в которой тот затем и проработал 36 лет. Когда уходили супруги от батюшки, он благословил и сказал: «Когда умру, приходите ко мне на могилку, и я вам буду помогать». Так и случилось. Всегда получали помощь и поддержку. Жила в Вырице одна женщина, Александра. В Бога она не верила. Муж с фронта не вернулся, трое детей. Младшая девочка, 8 лет, глухонемая от рождения. Ей посоветовали: «Сходи к старцу, спроси, может, скажет, что с мужем». Пошла она к старцу вместе со своей глухонемой дочкой. Когда зашла в келью к батюшке, постояла и ничего не спросила. Старец махнул рукой: «Иди». А девочка подошла к батюшке поближе, он что-то ей говорил. Она показывала знаками, что не слышит и не понимает. Неожиданно старец заплакал и долго смотрел куда-то вверх. Девочке стало жаль его, и она подошла поближе. Тогда старец взял со стола конфету, подал ей, и она громко сказала: «Спасибо». Батюшка обратился к ней: «Иди и скажи, извините, что я задержала дедушку». Девочка вышла из кельи и произнесла эти слова. Ее мать, как услышала эти слова, прибежала к старцу в келью, упала на колени: «Батюшка, простите». Он ей строго: «Ты в Бога не веришь. Пришла ко мне как к гадалке. Я не гадаю, а молюсь. Вот Господь дал, чтобы дочь твоя исцелилась. Я скоро умру, а ты ходи на могилку ко мне, не забывай. Муж твой жив и вернется, но не в радость будет его возвращение. Поживет с тобой, но потом уйдет к другой женщине». Так и случилось. Муж вернулся, но жизнь у них не сложилась. Он изменял жене и в конце концов ушел совсем из дому. Ни в церковь, ни к старцу на могилку Александра не ходила, пока не заболела. У нее начали отниматься ноги. И стала она тут горько плакать и причитать: «Муж бросил, детей рядом нет, старшая в институте, младшая в интернате, одна я дома. Сейчас бы пошла к батюшке на могилку, да ног нету». И вдруг является и отец Серафим и подает кусок хлеба. «Вот на, подкрепись, а завтра встань, никого не проси, обмотай ноги одеялом и ползи, ползи на могилку, только сама. Раз приползешь, после на коленях уйдешь, а второй раз на коленях придешь, уйдешь на ногах». На утро Александра не смогла встать с постели, а просто упала на пол, обвязала ноги одеялом, уцепилась руками за табуретку и, толкая ее перед собой, выползла на улицу. До могилы старца она ползла несколько часов и ушла домой на коленях. А после следующего прихода ноги стали здоровыми. В 46-м году принесли к старцу отрока 15 лет с больной ногой, начавшей уже гнить. врачи требовали немедленной ампутации. Старец дал святой воды и велел смачивать ногу. Через год больной уже сам пришел за благословением к старцу. После призыва в армию юношу взяли в десантные войска, и он совершил 20 прыжков с парашютом. Никаких следов болезни даже не осталось. Одна женщина была на приеме у старца. Когда она уходила, отец Серафим сказал: «Выйдешь на проспект, пройдешь мост и встретишься с военным. Он в большой беде, передай ему этот пакет». В пакете была приличная сумма денег. Действительно, за мостом она встретила офицера. Сначала застеснялась предложить деньги, но из послушания старцу подошла и сказала, что отец Серафим велел передать ему эти деньги. Офицер, взяв деньги, заплакал и поведал женщине, что у него недавно сгорел дом со всем имуществом. Спросил, где живет этот святой старец, чтобы поблагодарить тотчас же его. Наступила весна 49-го года. Старец сильно болел, ослабел, не вставал с постели, но требовал, чтобы к нему пропускали всех приходящих. Незадолго до кончины отец Серафим спал, не просыпаясь, 12 суток подряд. Приходивший врач слушал работу сердца, все эти дни пульс едва прослушивался. Когда батюшка проснулся, то сказал: «Я побывал во многих странах. Лучше своей страны не нашел и лучше нашей веры не видел. Говорите всем, чтобы никто не отступал от православия». Скончался старец 3 апреля 49-го года. После его кончины в Вырице целую неделю чувствовалось благоухание. Похоронили батюшку на маленьком кладбище рядом с Казанским храмом. Кто побывает на его могиле, уже никогда этого не забудет. Из наставлений и пророчеств отца Серафима Вырицкого. Хотя бы раз в жизни нужно поставить свечу за тех, кого мы обидели, обсчитали, у кого украли, не вернули долга. Старец говорил, что настанет время, когда за каждого верующего будут по 40 человек цепляться, чтобы он вытащил их. Господь 1000 лет будет ждать, чтобы хоть один человек спасся и восполнил число падших ангелов. Старец говорил, что душу нам дал Господь, но тело наше от родителей и прародителей наших, поэтому часть грехов от них переходит к нам. Вот мы и должны молиться о родителях и прародителях и на исповеди приносить покаяние за всех них. Они ждут нашей молитвы и так радуются, когда мы молимся о них. А те, кто уже находится в Царстве Небесном, помогают нам. Наступит время, когда будет в России духовный расцвет. Откроются храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать креститься. Но это недолго, лет на 15. Потом придет Антихрист. Говорил батюшка, что Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Число на их стороне, но не только это. У них работают трезвые и трудолюбивые люди, а у нас такое пьянство. Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, потом начнут грабить богатство. Запад будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до времени восточную часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь – китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских и, в конце концов, хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель. Эта война, о которой повествуют священные писания и пророки, станет причиной объединения человечества. Люди поймут, что невозможно жить так дальше, иначе все живое погибнет, и выберут единое правительство. Это будет преддверие воцарения Антихриста. Потом наступит гонение на христиан, когда будут уходить эшелоны в Россию из городов, надо спешить попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут. Наступят времена, когда развращение и упадок нравов молодых достигнет последних пределов. Почти не останется нерастленных. Они будут считать, что все им дозволено, ибо будут видеть свою безнаказанность. Станут собираться в компании, банды, будут воровать, развратничать. Но наступит время, когда будет глаз Божий, когда поймет молодежь, что так жить дальше невозможно, и пойдут к вере разными путями, усилится тяга к подвижничеству. Те, кто были до того грешниками, пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую тягу к духовной жизни, многие из них станут монахами, откроются монастыри, церкви будут полны верующих, и большинство из них будет молодежь. И тогда молодые пойдут в паломничество по святым местам. Славное будет время. То, что сейчас грешат, тем горячее каяться будут. Как свеча перед тем, как погаснуть, ярко вспыхивает, озаряя все последним светом, так и жизнь церкви. Это время близко. Враги наши и богоборческая власть долго не дадут людям возвратиться к земле. Можно и накормить всех, и все устроить, но врагам невыгодно. Им страшна Россия возрожденная, и все же Россия будет жить от своей земли. Спасение миру от России. Иерусалим станет столицей Израиля, а со временем он должен стать и столицей мира, ибо там истинный центр земли. Там был распят и воскрес Спаситель мира. Говорил отец Серафим близким о будущем своем прославлении, но добавлял при этом: «Не спешите выкапывать мое тело, предоставьте все Господу. Не хочу, чтобы моим телом торговали».